Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пища его была акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секиры при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубают и бросают в огонь». Аминь. Итак, братья и сестры, вот тема сегодняшней проповеди – покаяние. Вы знаете, однажды в одной из наших церквей вышел брат с покаянием, он был отлучен и совершил молитву покаяния. Очень все правильно, хорошо молился. Прошло несколько недель, он подошел к пресвитеру и говорит: «Ну, когда вы будете меня восстанавливать в членах церкви, я же покаялся». Ну, ему пресвитер ответил, знаете, говорит: «Да ты не допокаялся». Вот, то ли в шутку, вот так вот, полусерьез, ты не допокаялся. Естественно, брат возмутился, сказал, что у вас градусник, который вы измеряете мое сердце, искренне я покаялся, неискренно. Ну, знаешь, говорит, вот пройдет время, когда твоя жена, твои дети, которые члены церкви, вот они меня скажут, что пора восстанавливать. Вот тогда и будем речь вести о восстановлении. И, конечно, у этого брата была группа поддержки, которые также возмутились, сказали: где это такое слово в Писании, не допокаялся. И вот началось такое, как сказать, ну, как вызвало дискуссию в нашем церковном обществе. Вот это слово «не допокаялся». И вот знаете, я сейчас прочитал место из Священного Писания, служение Иоанна Крестителя. И там, знаете, вот тоже вот Иоанн Креститель, вот видя, как вышли с покаянием фарисеи и саддукеи, как-то тоже отнесся недоброжелательно, как-то скептически отнесся к их покаянию. Вот представьте себе, вот и вся Иудея, окрестность Иорданская, то есть выходит и крестится, покаяться. Ну, можно назвать, произошло покаяние, пробуждение вот в Израиле. И вот видно, что выходят и каятся вожди израильские, фарисеи, саддукеи, это вот те, кто создавали, можно сказать, ядро религиозной жизни Израиля. Но он как-то, знаете, начинает ругаться, говорит: «Порождение ехидны». Он им угрожает, что из секира при корне дерев. То есть он их обвиняет в неправильных мотивах сердца, что кто внушил вам избежать будущего гнева. Вот как-то ведет себя, ну как-то, знаете, не по-доброму. Вот я бы, видя вот эти толпы людей во главе с начальниками, я бы удивился, я бы прослезился, я бы восхитился. А вот Иоанн Креститель, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Казалось бы, вот такой порыв, который надо поддержать, но он как-то недобро, вот недобро отозвался, вот особенно о вождях. И вот это все вызывает, ну, как необходимость разобраться, что же такое покаяние, братья и сестры. Если мы обратимся к русскому толковому словарю далее, то там такое дается определение: каять, каивать кого-либо, от старорусского слова хаять, порицать или осуждать, корить, увещевать. То есть вот признаваться в своих грехах, исповедать свои грехи, осуждать свои грехи, сокрушаться в своих грехах. И вот каяться от слова «хаять», то есть осудить самого себя. И вы знаете, есть такой хороший рассказ Николая Лескова, он называется «Чертогон», вот такой рассказ. И там ведется рассказ от имени одного молодого человека, это было в XIX веке, в конце XIX века. Он приехал с письмом к своему дяде, который жил в Москве. И дядя был очень влиятельным человеком, высокопоставленным, богатым. И вот его дядя взял на одну такую вечеринку, как сегодня называют, то есть такой вот влиятельных людей. И там была такая, ну как сказать, можно сказать, настоящая оргия. Там это требовало больших взносов и так далее. И потом, когда это все закончилось, говорит, на следующий день дядя, говорит, мой был какой-то вот сам не по себе, совесть осуждала. Он, говорит, сходил в баню, ну, говорит, тело очистил, но душа требовала очищения. И он поехал в монастырь, там очень известные иконы, там всех службу прекратили, потому что вот дядя любил в одиночестве молиться. И он начал, все люди вышли, он начал каяться перед иконой, и знаете, и он каялся очень, там описывается, был и крик, и слезы, прости меня грешного, прости окаянного, и прочее такая, это было, знаете, настоящее покаяние. Потом, говорит, дядя среди нас, говорит, все, говорит, что случилось, говорит, вот как рука сверху, прямо из кумпола поставила меня на место, и все, отпущены. И это, знаете, и это было у него каждый год. И назывался это вот такое действие, называлось чертогон. То есть сначала такая попойка, а потом очень такое нормальное покаяние, покаяние со слезами, с сокрушениями. Вот такая. И знаете, что-то, и, конечно, братья и сестры, вот что-то в этом покаянии не хватает. Не хватает. Но вы знаете, даже и вот сегодня мы тоже даже вот, ну, русское слово «покаяние», вот оно означает «каяться», то есть осуждать себя. Писание, вот Новый Завет, он написан на греческом языке, и там слово употреблено «метаноя», то есть «перемена мыслей». А вот писали это евреи, которые мыслили по-еврейски, еврейскими словами. И вот еврейское слово «покаяние» «шув», оно означает «возвращение», то есть возвращение на пути Божии. И вот греческое и еврейское слово «покаяние», оно вот означает больше, чем осудить собственные грехи. Оно означает перемену мыслей, перемену ценностей, перемену образа жизни, перемену образа жизни. То есть оно больше, чем вот русское слово «покаяние». И вы знаете, и вот, к сожалению, мы понимаем, что вот самого осуждения мало, но часто и у нашей среде, может быть, ну, мало и самого осуждения. У нас иногда такое встречается слово «извините меня, братья, я не думал, что так получится». «Извините, ну вот я такой человек». Или еще хуже, знаете как, «извини, брат, я знаю, что тебя это огорчит, но я буду жить с твоей женой. Мы любим друг друга. Извини, брат». И вот, знаете, вот такая как бы «извини», ну вот такое, вот так получилось. И нам уже сегодня следует учиться вот каяться по-настоящему, сокрушаться. Итак, братья и сестры, мы говорим, что очень важно сокрушение, но оно больше сокрушение, покаяние больше, чем просто слова. И когда уверовал Закхей, вот о нем что сказано? Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стиха. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». То есть вот половину имения моего отдам, и кого обидел, воздам вчетверо. То есть вот он осознал свою греховность, но за этой греховностью сразу последовали действия. Вчетверо воздам. И вот откуда взял он эту цифру вчетверо? Знаете, она не случайна. И книга «Исход», которая была записана за многие века до этого события. Ветхий Завет, 22 глава, 1 стих. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 овлов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу». То есть вот, знаете, Израиль учился каяться, знаете как, делами, что всякий поступок, всякое какое-то действие, оно должно, греховное действие, оно должно быть как-то вести к восстановлению ситуации. Украл овцу, ты должен вчетверо воздать. Вот это настоящее покаяние, то есть которое за словами следуют конкретные дела. Конкретные дела. То есть вот Ветхий Завет учил евреев каяться, как, знаете, изменение жизни. И вот Новый Завет уже мы читаем, послание Ефесянам, 4 глава, 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». То есть вот для вора, который уверовал, для него покаяние не только сказать «прости меня, Господи», и даже не только перестать красть, но даже и наполнить свою жизнь другим содержанием, умением помогать другим, умением отдавать. Поэтому трудись своими руками, чтобы и нуждающимися давать. То есть вот это покаяние, которое перемена жизни, перемена сущности. И вот Павел постоянно вспоминает, что «я был гонитель, я был изверг, я был недостоин называться вот Детем Божиим, но сегодня благодать Божия во мне трудится, и я больше потрудился всех Евангелий, проповедуя Евангелие». То есть для него, для гонителя церкви, покаяние означало теперь идти, несмотря на холод, стужу, зной, лишение, и проповедовать Евангелие, несмотря ни на что. То есть вот это покаяние. И вы знаете, то есть для человека пьяницы, это покаяние, это значит вести трезвые жизни. А вот человека, который развелся, что значит покаяние? Это значит восстановить свою семью, прежнюю семью. Но вы знаете, братья и сестры, бывает так, что вот покаяться вот в таком библейском смысле слова не бывает и невозможно, не бывает и невозможно. Например, человек развелся, уверовал, покаялся. Но как ему восстановить прежнюю семью, когда уже его старая жена вышла замуж, там уже новые дети? Что значит, по идее покаяться, это к ней вернуться? Но в данной ситуации оно просто бывает невозможно, потому что это значит новую семью разрушать. Это трагедия, там уже новые дети. И вы знаете, и вот в библейском смысле этому человеку вот не исправить то нарушенное, не восстановить. Или, по-библейски выражаясь, невозможно покаяться. То есть невозможно восстановить. И вы знаете, и мы... Вот мы обращаемся теперь, вот нам всегда, когда у нас какие-то подобные ситуации трудные возникают, нам следует обращаться, какие-то искать аналоги в Писании. И вы знаете, вот есть в книге Царств, 21 глава, описана ситуация, которая произошла с одним царем израильским, Ахавом. Знаете, он был очень нечестивый царь, который, через него произошло очень много бед в Израиле. У него было, он был женат на сидонской принцессе Изавели. И вот через его жену осуществилась экспансия язычества. Культ Ваалу был установлен, пророки Божьи стали преследоваться. И знаете, и вот Ахав, будучи евреем, но вот никак не препятствовал действию своей волевой жены, которая была язычница по своему убеждению, идолопоклонница. И знаете, и в конце концов, как бы его беззаконие, которое вот они совершили, эта семья увенчались тем, что они отняли виноградник у Навуфея. Это был виноградник, как бы родовое его поместье, которое передавалось из поколения в поколение. Но оно очень захотел, Ахав очень захотел его иметь. И Изавель все устроила. Она наняла лжесвидетелей, которые стали свидетельствовать против Навуфея. Его, в конце концов, казнили, и виноградник его конфисковали в пользу царя. И вот смотри, и мы читаем 21 глава, 17 стиха, 3 книга Царств. «И было слово Господне к Илии Фестифянину: встань, пойди навстречу Ахаву, царя Израильскому, который в Самаре. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. Скажи ему: так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему: так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и кровь твою». И там дальше идет вот такое, ну, как более развернутая картина суда, который произойдет над Ахавом и его семьей. И знаете, и вот как отреагировал Ахав? Мы читаем уже с 27 стиха. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фисфитянину. И сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына наведу беды на дом его». Вы знаете, покаяться для Ахава это надо было отправить Изавель домой, потому что все беды от нее. Вот все через нее. И по Ветхому Завете, вот еврей, который все-таки как-то оказался женат на язычнице, на хананьянке, должен был развестись и отправить ее в ее дом. Это, братья и сестры, в Ветхом Завете. В Новом Завете ни при каких обстоятельствах не допускается развод. Но вот отпустить ее туда, это значило война для Израиля с Сидоном. На это не было сил. И Ахав смирился, и Ахав постился. И вот Бог, смотрите, как смирился Ахав, и не наведу бед. Вот он не мог покаяться, но он очень сильно-сильно смирился, и это было видно для всех, это было очевидно для всех, и Бог помиловал его. И вы знаете, и сколько он смирялся, братья и сестры. Вот читаем следующую главу. «Прожил ли 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем? На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из рук царя сирийского». Знаете, вот сидел тихо, спокойно, но что-то вспомнил: да слушайте, а я же царь. Что я так себя веду? Как будто не царь. Надо вести войны, надо вести какие-то действия. И знаете, и решил воевать. Спросил у пророков, и пророк Михей говорит: нет, Господь говорит, будет поражение. Он что сделал? Пророка посадил в тюрьму, то есть начал воевать с пророком Божьим и пошел на войну. И знаете что? И погиб. И кровь его лизали псы. И колесницу его, там написано, омывали блудницы. То есть вот он, смирения у него хватило на 3 года, но после 3 лет он стал, ну знаете, как-то вести себя дерзко. И Бог вот то наказание, которое он отменил, он опять ему восстановил. И так закончилась его жизнь. И поэтому, братья и сестры, вот мы в разных ситуациях бываем, но вот бывают такие ситуации, которые не исправить. И тогда надо смиряться. И очень сильно смиряться. И сколько смиряться? А всю жизнь надо смиряться. Вот так вот, братья и сестры. Итак, вот покаяние – это не просто слова. Очень важно признать свою вину. Очень важно сокрушение. Очень важно исповедание своего греха. Но это лишь только начало большого дела, которое называется покаяние. Возвращение, изменение мыслей, изменение жизни, восстановление того, что ты разрушил. Вот это есть библейское покаяние. И пусть Господь нам поможет, чтобы мы каялись с вами по-библейски, вот как и сокрушались, и изменялись, и работали над тем, что разрушили. Аминь.